Здравствуйте, мы читаем книгу Турэда Рабаша, второй том, 1472 страница, 29-е письмо. Начинаем со второй колонки. Начинаем сначала. 29-е письмо, второй том Рабаша, 1472 страница.
Мы изучаем в науке Каббала, что все творение — это воздействие высшего света, сущность Творца, желание отдавать, свойство любви. И именно поэтому он создал желание получать противоположное ему, чтобы провести это желание получать через все формы, противоположные отдаче и любви, к пониманию преимущества света из тьмы, насколько отдача и любовь — это возвышенное свойство, очень особенное, подобному которого нет, и нет подобного ему, можно выяснить только из противоположных друг другу вещей. Поэтому свет создал тьму и развивает эту точку тьмы, и все, по сути дела, получается, что начинается и завершается свойством авая. И это кончик ют, ют, гей, вав, гей, или пять этапов, называемых четырьмя стадиями прямого света, потому что первая стадия, нулевая, это сам свет, когда невозможно почувствовать, что это воздействие света внутри желания. И поэтому у нас есть в целом пять стадий или четыре стадии прямого света, и они в творении выясняются как уровни неживой, растительный, животный, человеческий. Так мы их называем. Конечно же, в духовном нет никакого представления того, что мы видим в нашем мире, никакого подобия, ни живой, растительный, животный, говорящие уровни. Но наука Каббала может дать этому какие-то параллельные понимания. И поскольку в нашем мире нечего изучать, там не ощущается воздействие света на желание, которое он создал. А результат воздействия света на желание — это первый раз проявляется не на неживом уровне, а на растительном. Как корень и ветвь, мы можем это видеть на том, как растет дерево, поэтому сказано, что человек — это дерево полевое, потому что человек начинается с реакции желания на воздействие на него света, и поэтому мы изучаем, можем это изучить на примере дерева. Поэтому этот праздник, Ту-Бишват, это праздник обновления творения. Потому что мы учимся этапам в духовной работе, воздействии Творца на нас, нашей реакции на Него, чему мы должны учиться из того, как Он воздействует на творение, как творение должно в ответ уподобиться Ему, чтобы быть не деревом, а человек — это полевое дерево, чтобы уподобиться Творцу со своей стороны. Поэтому мы учим на развитии росте дерева и можем тогда свои силы уподобить дереву, и из этого получается человек. Давайте пройдем это очень важное письмо, и оно очень особенное, нет подобного ему во всех трудах, и это очень-очень подробно объясняет нам понятие всех обновлений, работ, которые мы должны пройти, научиться на них, что мы должны делать в нашем духовном развитии. Ну, давайте продолжим и увидим уже в пути.
29-е письмо. Дорогим товарищам, некоторое время назад написал вам письмо и все еще не получил ответ. А кроме того, все вы не отвечаете мне достаточно. И, по-видимому, время тому причиной. О новом годе деревьев, который наступает 15-го швата, сказано. В Рош-Шана, в чем смысл первого числа месяца Шват, сказал Раби Оше, поскольку пролилась большая часть годовых дождей. Сказано в Тосфот, что та же причина и по Бейт-Элель, которые полагали, что 15-го Швата, поскольку к тому времени прошло большинство дождливых дней, которые относятся к периоду дождей, и поднялась смола в деревьях, и получается, что с этого времени завязываются плоды. В Талмуде в Рош-Шана в главе сказано, «Тот, кто выходит в дни Нисана и видит цветущие деревья, говорит, благословенен он, ибо нет в его мире никакого недостатка, и создал он в нем хорошие творения и хорошие деревья, чтобы насладить ими людей». И необходимо понять, первое, почему нет в его мире никакого недостатка? Почему то, что деревья в цвету, доказывает, что нет недостатка? Второе. Создал хорошее творение. Каково здесь свидетельство того, что творения хороши? Третье. Связь между человеком и деревом. Четвертое. Известно, что если прошла большая часть дождливых дней, это признак Нового года. И по этому вопросу различается Бет-Шамай и Бет-Элель. Прежде всего, необходимо понять, что такое Рош-Шана, начало года, Новый год, в духовной работе. Известно, что Рош-Шана — это время суда, когда судят мир к хорошему, или, не дай Бог, наоборот. Рош, голова, является корнем, из которого выходят ветви. А ветви всегда следуют из сути корня, поскольку из корня апельсина не вырастут ветви яблони. А корень и голова, которую человек устраивает себе в самом начале, продолжается и определяет порядок его жизни. Поскольку корень — это та основа, на которой выстраивается все здание. А суд, на котором судит человека в Рош-Шана, таков, что человек сам и судья, сам он и исполнитель приговора, ибо человек он и судья, и увещеватель, и знающий цель. И это, как сказали наши учителя, есть суд внизу, но нет суда наверху. Дождями называется жизненная сила и наслаждение, с помощью которых деревья дают плоды. Основная работа человека в долгие ночи месяца Тевет, а с месяца Тишрей, когда всеобщий Новый год и до месяца Шват, уже прошла большая часть дождливых дней, то есть человек уже получил жизненную силу и наслаждение от Торы работы. И тогда человек совершает над собой суд, стоит ли ему продолжать весь год заниматься только Торой духовной работой, или же, дай Бог, наоборот. И если есть над ним ангел-заступник, один из тысяч, говорящий человеку прямо, если есть у него заслуга, тогда говорят человеку напрямую, чтобы шел он прямым путем. И тогда один из тысячи, как сказано, обучу тебя мудрости. И тогда после суда выходит человек оправданным. То есть он принял на себя обязательство, что с этого момента и далее занимается только чистыми вещами, называемые отдача, ашпа, как Творцу, так и к творениям. И это говорится, что только если есть у него большие заслуги. То есть до этого момента Большую часть жизненной силы он получал от отдачи. И тогда он решает своим разумом, что стоит продолжать. И это то, что называется, выходит оправданным на собственном суде. А если получал большую часть жизненной силы не от духовных вещей, а вся его жизненная сила была от вещей материальных, то есть у него заслуга, называемая ангелом-заступником, то и тогда он также выходит оправданным на своем суде, то есть решает провести весь год только в отдаче. Если же велики его грехи, то есть если после всей работы и приложенных усилий все же большую часть жизненной силы он получил от вещей, связанных с желанием получать для себя, который является источником всех преступлений и грехов, то тогда выходит должником на своем суде, то есть принимает на себя обязательство с этого момента идти только путем, которым идет весь мир, то есть путем получения ради самого себя, что является долгом, задолженностью для человека, потому что получение для самонаслаждения удерживает человека от того, чтобы прийти к своему вечному совершенству и удостоиться высших наслаждений. И это есть задолженность человека самому себе, когда решает продолжить все дни своей жизни заниматься теми вещами, которые представляют собой долг перед его душой. И об этом сказано, поскольку прошла большая часть дождливых дней, и поднялась смола по дереву, и завязались плоды. То есть, если прошла большая часть длинных зимних ночей в той работе, и поднялась смола по дереву, и он знает и чувствует сам, до какой степени огонь горит в его сердце, как сказано, искры ее, огненные искры, пламя Творца, тогда он решает продолжать идти этим путем. И получается, что плоды завязываются с этого момента. То есть с этого момента и далее он заслужит плоды. Поэтому 15-го швата называется Тубишват Новым годом, поскольку человек уже взвесил для себя, сделал суд, стоит ли ему продолжать работу или же наоборот. Потому что тогда он уже знает, от какого качества он может привлечь жизненную силу. От получения для самонаслаждения или же из желания насладить своего Создателя. И он знает, что вся его работа только в том, чтобы получить желание отдавать, поскольку само желание получить подготовлено нам Творцом в творении, так же, как его желание насладить творение, и он сотворил желание получать. Но даже если бы творение осталось желание получать, то есть если бы мы получали духовное наслаждение и вечность в нашем желании получать, тогда бы наслаждения не были совершенными с точки зрения ветви, желающей быть подобной корню. И поэтому появляется чувство стыда. Получается, что творение осталось бы в недостатке. Поэтому Творец приготовил нам исправление, называемое цимцум, сокращение. То есть там, где есть желание получать, человек чувствует скрытие, как сказано в предисловии к комментарию Салам, несмотря на то, что жизнь, облачающаяся в тело, исходит как сущее из сущего, в любом случае не виден его корень из-за сокращения, посредством получения особой силы от Торы и работы, мы удостаиваемся исправления, называемое получением во время отдачи, посредством чего удостаиваемся слиянием с Творцом. Получается, что тем самым все восполняется. И это смысл сказанного, что он не создал никакого недостатка. Подразумевается исправление отдачи, как было сказано выше. А теперь мы проясним связь между деревьями и творениями, которые мудрецы связали друг с другом. Сказано, человек как полевое дерево. То есть все работы, проделываемые с деревьями для того, чтобы они были плодоносными, проделываются также и с человеком. Поскольку до того, как человек сможет плодоносить, необходимо, чтобы прошли с ним все те же работы, которые проходят деревья. Плоды же являются целью человека. Мой отец Раф и учитель Бааль ха-Сулам объяснил на трапезе 15-го швата, тубишват, почему принято есть плоды. Он сказал, что в этом вся разница между святостью и ситра-ахра, как сказано в Зоар, иной Бог бесплоден и не несет плодов. И объясняет в комментарии Сулам, то есть иссушаются их истоки, и увядают они, пока не закрываются вовсе. А идущие в святости удостаиваются благословения в делах рук своих, ибо плодоносить будет все время, и лист его не увянет. Поэтому народ Израиля указывает на то, чтобы показать, что главное — это все же плоды. Конец цитаты. Плоды святости в том, что человек удостаивается раскрытия Творца и становится как непрекращающийся источник, который никогда не прекратится и идет со ступени на ступень, пока не удостоится того, чтобы сказать: «И украсится он во мне, ибо желает он, и будет он мне венцом красоты». Работы, которые производятся над деревьями, даны также человеку, чтобы сделать его пригодным. И приводит пример, из которых можно изучить работу из человека, над человеком. Удобрение, то есть вносят удобрение, отходы. Так же, как человек должен внести в себя удобрение, отходы — непристойные качества человека. Однако человеку нет необходимости вносить отходы извне, как это происходит с деревом, а необходимо перевести эту нечистоту из сокрытия в раскрытие, то есть в свое ощущение, чтобы почувствовал степень тех низких, непристойных свойств, которые есть в нем, иначе он не способен исправить свои поступки. Вскапывают, то есть взрыхляют основу деревьев. Также человек должен раскопать и исследовать, какова основа и цель человека, во имя какой цели он пришел в этот мир. Пропалывание. Срезают сорняки, инородное образование, рождающееся на дереве. Сорняки, также мозоли. Это все, что вне тела человека, тела. И есть некоторые вещи, которые человек делает, и это видно извне людям. Например, во время молитвы, или же когда говорит человек о возвышенных вещах перед своим товарищем посредством того, что видит его работу, то есть это вне его тела. Тогда должен такие вещи отрезать и аннулировать, поскольку будь скромен с Творцом. То есть в то время, когда человек делает какую-то работу во имя Творца, признак того, что он стремится скрыть это от людей. И это знак того, что намерение его истинно. Если же нет, то наоборот. То есть стремится раскрыть людям и очищает свое тело 150 способами. Если же он действует во имя Творца, тогда, естественно, пытается это скрыть. Обрывают листья на дереве для того, чтобы облегчить его. Так и у человека. У него есть его листья, которые предшествуют плодам. То есть на листьях выходят плоды. И это то, что называется «от лолишма переходит к лишма». И лолишма называются листьями, а лишма называются плодами. Однако необходимо оборвать эти листья, чтобы дереву было легче, чтобы у него была возможность перейти к лишма. Иначе, не оборвав лолишма, останется в состоянии лолишма. Однако затем, когда переходит к лишма, сказано, и лист его не увянет. То есть вся работа является лолишма, затем входит в святость. И есть более высокое объяснение. Как сказано в комментарии Сулам, листва, листья — это сила суда, ограничение, находящееся в экране. Это значение сокращения, произведенного на желание получать. Чтобы не светил никакой свет, изобилие, и была тьма, посредством которой рождается экран. Получается, что сила суда, исхождение света, приводит его к тому, чтобы сделать экран, посредством которого приобретет силу получать ради отдачи. А также во время подготовки, то есть до того, как заслуживает войти в царский дворец, человек должен приучиться к сопротивлению желаниям получать для самонаслаждения. И путь к этому в том, чтобы начинать с малого, то есть с вещей, в которых нет для него столько уж удовольствия и наслаждения, и от них легче отказаться. И сказать, если бы не было заповеди заниматься такими вещами, я бы не стал этого делать. А затем он идет и продолжает, пока не приучает самого себя отказываться даже от самого важного для него, вплоть до таких вещей, которые затрагивают его душу. О них тоже он может сказать, что если бы не являлись заповеди, не стал бы ими заниматься. И стоит ему вести себя героически и быть опытным в работе. И тогда он удостаивается войти в дворец Творца и быть межслужителем его. А сила, обязывающая его хранить себя, чтобы не погряз в желаниях получения для самого себя, это управляющая сила суда. Это сила, сохраняющая его от поражения. Потому что в тот момент, когда есть у него прикосновение к личной выгоде, немедленно исчезает у него жизненная сила и свет Творца. Поэтому человек принимает решение следить за своим экраном, чтобы получать только ради отдачи. И также на путях подготовки силы суда. Сила, упомянутая выше, показывает свою силу, являет свои действия, пока не решаем раз и навсегда никогда не приступать к границе законов Торы, а до того, как прийти к окончательному решению, что закон этот не приложен, находимся в состоянии, определяемом как праща. Души врагов твоих выбросит он, как из пращи, сказано, пока не приходит к состоянию страха перед наказанием силы суда и человека. А до тех пор, пока человек считает, что пришел он в этот мир, и не смог он удостоиться того, чтобы не касаться себя, как в сердце, так и разуме, продолжает править в нем сила суда, и жизненная сила исходит из него, то есть забирают у него все желание и вкус нахождения его в работе, и попадает он под власть ситрахры, которая правит им. И нет никакого другого совета, чтобы преодолел он это, и тогда движется он, как стадо, ведомое на бойню, заставляет его думать и получать жизненную силу от желаний самых низменных в этой жизни, то есть от того, что просто выбрасывается на улицу, и никогда не было у него желания к таким низким желаниям. И причина этого в том, что он привык получать жизненную силу от духовного, а без этого в обычном мире он не находит особого вкуса для благословения, чтобы было ему взамен того, что было у него от духовной жизни, тогда, когда он получал удовлетворение духовное. И поэтому, находясь в суете этого времени, он удовлетворяется низким, может быть, чем-то утолить свою душу. И тогда он подозревается всеми прегрешениями, которые описаны в Торе. Поскольку сила суда, которая подталкивает его к ситрахра, тогда желание получать заботится о наслаждении, чтобы было ему чем заполнить ситрахру, то, что является корнем наслаждения ради себя. И поэтому он падает в низкое место, может быть, там он получит свое желаемое. И если он получает желаемое для себя, это возникает, вызывает знак вопроса. Он касается в отбросах, как куры, которые копаются в отбросах. В начале падения, когда еще он помнит, что была у него духовная сила, когда были у него воспоминания, сейчас он находится на уровне мертвого, то есть он пользуется всем низким, как в мыслях, так и в действиях, в том месте, когда он перестает стыдиться людей. Везде он знает, что это не является целью человека, и это, да, является низменностью. В разуме он понимает, что он должен преодолеть это состояние падения. И несмотря на то, что он видит и чувствует, он все равно лежит как мертв, и нет никаких советов, и он спутан путами, которые держат его во власти ситрахры. И весь этот список, который он помнит, ему кажется добрым сном, когда нет никакого совета и хитрости, чтобы вновь пробудиться или увидеть хороший сон. Так он видит и чувствует на 100% себя, что так дальше он не может продолжать духовный путь, как было у него когда-то. То есть он не в состоянии приложить силы от преданности своей души и в виде веры выше знания, как это было в прошлом. И поэтому это воспоминание несет ему только страдания, поскольку нет у него никакой возможности выбраться из нынешнего состояния. А после того, как естественным образом он забывает о страданиях, потому что таков порядок в мире, когда мертвое забывается в сердце, и теперь он вспоминает, перестает вспоминать о духовном, и теперь он считается мертвым, то есть попадает в еще большее падение. Он забывает о хорошем состоянии, и ему кажется, что он всегда жил именно как сейчас, то есть в получении ради себя, и никогда не было у него желания к духовной работе. Конечно же, не о нем сказано, что вы в слиянии, и вся его жизненная сила только от материального. И если иногда он и вспоминает, что когда-то было какое-то духовное состояние, то тогда он объясняет себе, что, конечно же, что и тогда он не находился на пути истины, а просто действовал как обезьяны. То есть главное, он не должен попадать в такое состояние. И если в конце концов приходит к нему мысль, что будет с исправлением души, то тогда он объясняет себе, что вот тогда он и исправит себя в следующем кругообороте, а не сейчас. И поэтому он попадает в еще большее падение. То есть он перестает даже думать на мгновение все, что с ним происходит, а начинает жить без всяких расчетов и течет в потоке жизни и живет так же, как весь остальной мир. И это означает, что падает и сбивает человека в получении ради самого. Поднимается и жалуется. То есть он приступает законы Торы и остается без всякой жизненной силы. И все это продолжается до тех пор, пока не снизойдет милосердие свыше, и появится причина, когда он попадает в хорошее окружение книг или авторов, и тогда вдруг снова начинает чувствовать, что голос в нем начинает биться. Иногда наоборот, он попадает в еще худшее окружение, и когда он смотрит на окружающую низменность, он вдруг начинает чувствовать призыв, как «вернитесь, сыновья», и вновь он тогда набирается силой мужества, и напоминают ему все пути, и что было услышано им когда-то, и вновь приходит к нему сила души, и получается, что из всей этой низости он может встать и восстать к жизни. И тогда он уже сам чувствует, что появляется сила для преодоления силы, и вновь начинает выбирать доброе и ненавидеть злое. И только тогда он все еще судья всего доброго, и появляется сила двигаться вперед. Тогда как во время смерти, то есть когда мертвым он лежит перед собой, не получает он никакого утешения. Как сказано, мертвые свободны. Когда человек умирает, он становится свободным от выполнения заповедей, и никакой из советов помочь ему не может. Если он снова терпит поражение в этой личной работе, и он вновь, как выпущен из пращи, то он живет до тех пор, пока не попадет в его сердце напоминание, чтобы остерегался он, как только можно, чтобы вновь не упасть во владение ситрахры. И этот страх перед силой суда продолжается до тех пор, пока не укореняется в сердце его, чтобы вел он себя стойко, как сказано, что и убоялся, и стоял он на своем. Объясняет Раши, что грешник Билам говорит, что я удостоился, а если ты находился в состоянии... Непонятная цитата. «Были сильны Израили». То есть, если ситрахра не сбивает его, то что же происходит с ним? Всегда он продолжал следовать получению ради себя. А если ты определяешь, что твое состояние стойко, чтобы не отойти ни на шагу назад от духовного пути, это называется трепетом от наказания. То есть он выполняет Тору из-за страха перед судом. И это означает «разделяют», то есть происходит с ним падение и подъемы. Приходят к нему вопросы и оправдания, и определяется его истинная работа Творца. Маавкин, то есть покрывают, покрывают чем-то. То есть корни, которые исходят из праха, корни, которые выходят из мысли, он начинает следить за корнями, которые исходят снизу, он получает все, что исходит от учителей. И если мысли истинные, тогда он прикрепляется к ними, за ними, и следует им, как сказано, что за волосами Исава. Он принимает их выше знания. И об этом и говорится, что он борется с прахом, под прахом ног их. Что это значит? Когда появляется свойство разведчиков, которые подсказывают, не будем подниматься, несмотря на то, что сами разведчики, то есть мысли учеников, поднимают прах, когда кажется им, что слова их учителей имеют ценность праха, тем не менее, он должен получать выше знания, мысли, советы своих учителей. Например, Бааль ха-Сулам обещал нам, что, следуя пути, которые он указал, можно достоиться слияния, слиться с Творцом и войти в Царский дворец. И несмотря на то, что никто из нас не чувствует, что не обладает достаточно высокими качествами для того, чтобы служить Царю, тем не менее, близок Творец к разбитым сердцам. То есть все низкие свойства, которые заложены в нас со стороны природы, сам Творец в нас укоренил, и Он поместил нас в это низменное состояние. И мой отец и учитель Бааль ха-Сулам сказал, «Ибо высок Творец и низкий узрит». То есть поскольку Творец любит истину, поэтому Творец приближает по-настоящему униженных. То есть мы постепенно приходим к состоянию отчаяния, и кажется, что никогда не сможем выйти из состояния, в котором находимся сейчас, в состоянии трепета. И об этом и говорится, что объемлет. То есть нужно бороться с этими мыслями. Окуривают дерево. То есть сказано про Амана, что были вместе с ними и были там черви, и вышли они. Речь идет про Амана, имеется в виду отношение к вере. То есть каждый день необходимо обновлять веру. И об этом сказано, собирайте вещи изо дня в день. И даже если для человека все еще день, он должен собирать основу для своей работы. То есть цель работы. И необходимо знать, что все, что находится для него в виде свойства дня, является результатом веры. Поскольку если идти по пути веры, тогда он удостоится облачения шхины, и каждый в силу того, что он следовал свойству веры. То есть для него день не является целью, а он может воспользоваться свойством веры для того, чтобы подтвердить свойства веры. И о нем сказано, что сейчас я шел путем веры, после того, как у меня есть результаты дня. Это значит, что он усиливается в своих корнях. И это я объяснял Бааль ха-Сулам, говоря о стадах Авраама, пастухах стад Авраама. Поскольку Авраам является отцом веры, он получал свойство дня в виде подарка и главного. а иначе он является поклоняющимся Солнцу. В то время, когда основа является вера, то тогда можно сказать, что они как бедные и в низменности, то есть существование их подобно червям. Когда главное — это «я», «самость», то вся работа должна быть у человека в вере выше знания. И поскольку она выше знания, то невозможно здесь никакой гордыни, достаточно понимающего. Если не обновлять свойства веры, то, как сказано, и увидеть. То есть, когда он забавляется со свойством дня, и это для него является главным, вот тогда и изгнаны черви будут. То есть, это свойство черви в человеке, когда появляется в нем гордыня, когда кажется, что он выше всего народа. И это происходит у него внутри знания. То есть он чувствует себя возвышенным и более гордым, чем играет в нем гордыня. Вот тогда говорится, что он возгордился и отходит назад. Вот тогда необходимо свойство окурения, когда каждый день сгорают его вчерашняя работа, и каждый день начинает он работать с тем, что входит в работу с заповедями. Он выходит из земли Израиля в свойство получения и входит в точку, когда чувствует для него, что находится под крыльями Шхины, и каждый день кажется ему, что находится он под укрытием. То есть именно когда получает от свойства веры, то кажется ему, что это великий груз, который тащит он на плечах. Удостаивается он Шхины. Как говорит Бааль Сулам, каждый день должен он получать за свои действия, будь то заповеди или будь то прегрешения, каждый день начинается заново. И это означает окурение, то есть дым, он покрывает глаза, скрывает от разума, то есть состояние в разуме. Подрезают, убирают камни, разгребают камни. То есть все, что касается понимания внутри знания, то, что касается его каменного сердца, Левый Эвен, он чувствует свойства дня, чувствует вкус к духовной работе. То есть сейчас он понимает, что стоит быть работником Творца, поскольку чувствует он жизненную силу и наслаждение. Это означает, что есть у него уже покрывало. То есть с этим покрывалом разгребают камни. И понимание. Он чувствует себя совершенно в духовной работе. Это и есть камень преткновения. Здесь говорится о фараоне, что если есть у него камни, то есть должен быть стойким. Другими словами, что там, где есть наслаждение, которое называется камни, он не должен получать их в каменное сердце, называемое получение. И если он сын, то есть если пробуждается в нем свойство отдачи, как и говорилось, что это пастухи стад Авраама, то тогда и передам ему, а мысли такие уничтожу. А если он дочь, то есть это свойство нуквы, все получающее внутрь желание получать, будь то в разуме или в чувствах, и будет жить. Это то, что фараон рекомендует принять как жизненную силу и основу. Но путем Торы побить камнями необходимы такие мысли и чувства. Подрезают. Это когда отрезают сухие ветви на дереве. То есть все, что он приобрел в окружении, как приобретенное от ученых людей, то есть сухую Тору и заповеди нужно отрезать. Бросают это на землю. Ибо Эрец Исраэль, земля Израиля, называется свойством лишма, когда берут из окружения лишь то, что ло лишма. Удобрение. То есть, когда подрезают деревья. То есть, много мудрости, которая набирается человек, то есть когда он становится мудр, умный больше, чем действие, означает, что нельзя ему действовать, исходя из разума, поскольку выясняется все именно через действие. Любые действия всегда указывают на суть самого действия. Из всего вышесказанного следует, что творение подобно деревьям. Об этом и говорится, что в этот день вырастет дерево. То есть деревья начнут проявлять свою силу наружу, и кажется человеку, что уже не могут они передавать плоды на благо человеку. То есть само понятие отдачи, как сказано, приобрел доброе для своей души, означает, что действия мои подобны царю. И это добро. А поскольку деревья растут и отдают, поэтому называются они плодоносными деревьями, хорошими. А значит, что и творения хороши. А это значит, что действуют они действия ради отдачи и наслаждения Творцу. А иначе деревья не давали бы плодов. Как сказали мудрецы, весь мир питается, существует ради сына Бни, Ханины. То есть есть праведники, которые отдают и действуют. Это означает то, что в мире нет недостатка ни в чем. То есть точно так же, как уготовил нам работу в Торе и заповедях, с помощью чего можно прийти к совершенству, то, что называется получение ради отдачи. Получается, что кроме того, что сотворил желание получать, тут же уготовил исправление, которое называется стыд дарового получения. Поэтому человек должен давать себе суд и отчет ежедневно, чтобы обновлять преодоление каждый день. И забывал бы он прошлое, и чтобы был бы абсолютно уверен, что с сегодняшнего дня и далее сможет удостоиться полного слияния и навсегда. И да поможет нам Творец, чтобы очистить души и очиститься от материального, прийти к духовному. Аминь, да будет желание его.
Вопросы?
Ну?
Ну?
Ну, Нася.
Нася, давай.
Мы слышали, что это письмо, которому нет ничего равного другого.
И нет у нас, кроме этого, ничего относительно темы Тубишват, обновления человека. Дерево полевое. Это очень глубокое письмо и оставляющее глубокое чувство, если у человека есть уже духовные реакции на это. И на этот раз мы очень близки к этим действиям, хотя мы их духовно еще не выполняем по-настоящему в отдаче, но уже есть начало движения внутреннего. И поэтому письмо уже находит отклик в нас.
Вначале очень много объяснений о деревьях, о празднике Тубишват, очень много действий, затем более внутренняя работа, а в конце вновь понятиями о деревьях. Как все это собрать?
Но прочитай несколько раз, потому что отсюда мы можем научиться многим духовным состояниям, которые человек должен пройти, и это все. Нужно несколько раз прочитать. Может быть, не в этом году, еще через год, и тогда ты увидишь разницу, как ты продвигаешься, потому что это письмо дает какую-то информацию о продвижении человека, как он впечатляется от того, что происходит, как то, что он читает или слышит, пробуждает в нем внутренний отклик. Да, Даня.
Тысячи вопросов на эту тему. Что значит обновлять каждый день веру? И все, что касается постоянно быть выше знания. Как это делается? Как обновлять веру каждый день?
В этом вся наша работа. Потому что в каждое мгновение, когда раскрывается в нас новый решимот от разбиения, мы должны воспринимать их как буквы духовной работы, чтобы принимать их в отдаче в нашем объединении, в молитве к Творцу, чтобы дал силы отдачи. Это и есть работа. То есть, несмотря на то, что каждый раз я тянусь к получению, к знанию, к хорошему ощущению, и я должен стоять здесь на границе хорошего ощущения, понимания, когда мне понятны эти вещи, что ощутимые приятные в сердце и разуме, и сделать здесь проверку. Из-за этого ли я тянусь, и к чему я тянусь, или я предпочитаю приподняться над приятным ощущением и четким ясным знанием, только бы это было ради отдачи. Но ради отдачи нет у меня никакой основы, ни в ощущении, которое в сердце, я не чувствую в этом ничего приятного, и ни в разуме, я не чувствую, чтобы это было ясным, и чтобы я стоял на чем-то, и тогда я должен просить свыше силы, силы отдачи, когда то, что представляется мне сейчас не согласно моим вкусам и моему мнению, и я хочу получить силы идти выше знания и выше собственных вкусов, несмотря на то, что это так. Я должен просить только силы, чтобы выполнять действия, которые не согласны моему желанию и моему мнению. Это называется обновлять веру. Когда, если человек проверяет себя, тогда он видит, что на самом деле, по крайней мере, несколько раз в день он находится в состоянии, когда есть у него все-таки возможность идти в проверке себя, выяснении и просить сил находиться в вере выше знания. Еще раз. То, что я чувствую приятным, это внутри знания, в ощущении. То, что я понимаю, то, что понятно, это внутри знания. Это мои разум и сердце нынешние. То, что я над этим хочу подняться в свойство отдачи, когда нет у меня к этому ни сердца, которое тянется к этому, ни разума, который понимает и стремится к этому, чтобы была какая-то основа, целесообразность. Это называется выше моего мнения. Тогда я прошу силы, дай мне возможность это выполнить, несмотря на то, что я не хочу, и несмотря на то, что не понимаю. Это и есть работа. Силу, которую я получу, это будет силой отдачи, силой веры, силой бины, и тогда я смогу подняться к ней. И так мы продвигаемся от раза к разу все больше и больше. Но пробуйте, пробуйте это делать каждый раз, еще, еще. Так мы должны, как бык под ярмой, осел под поклажу, все время находиться в этом. И вы увидите, насколько эти усилия дают плоды. Да.
В начале статьи он пишет, что принимает на себя идти путем мира с точки зрения получения для себя. И тогда, скажем, с этого момента и далее удостаивается плодов. Как раз после такого решения?
Я не знаю. Нужно еще рассмотреть, что значит до этого, после этого. Не может быть, чтобы он, находясь вместе с миром, совсем удостоится плодов. Нет, нет, может быть, ему кажется так. Да.
Сергей из Минска спрашивает. Сказано, что человек решает и судит себя, движется ли он к отдаче или наоборот.
На собственном мнении он основывается. А еще на что? На чем? Но то, что в чем он находится сейчас, это в его знании. А то, что он должен идти выше в свойстве отдачи, это мнение, знание Торы. Это понятно? Да.
Если бы я должен был бы на секундочку сделать такой чек-лист всех этих работ.
Для чего?
Ну, к примеру, потому что здесь все говорит о том, что любая работа должна быть выше знания.
Когда вознуждаешься в этом, ты столкнешься с этим. Это возникнет у тебя как вещь, необходимая в пути. Что ты сейчас сделаешь список и будешь проверять себя. Я сделал это, поставлю галочку на каждый этап.
Не, но человек сейчас читает это письмо и видит, что все, куда направляет Рабаш, это работа выше знания, а он находится внутри знания.
Неважно, он чувствует какую-то реакцию. От того, что он читает, он чувствует, что есть у него что-то от этого, что в любом случае немного коснулось его. Вот. Все это, когда говорится о работе с деревом, так это уже кое-что. Главное — видеть себя внутри этого письма хотя бы немного. Но начинать делать сейчас какую-то работу, защищать докторат. Прошел я это, не прошел это, как и когда? Не думаю, что это поможет. Мне кажется, что не в этом наша работа. Ты должен просто стараться приподняться выше того, чем где ты находишься, просить на это силы и просить, чтобы находиться в теперешнем состоянии в отдаче. Это все. Эти понятия раскроются в пути. Не беспокойся. Да. Это вследствие воздействия света на желание получать. Так раскрываются четыре стадии, раскрываются всевозможные свойства, детали, поддетали. Так это.
Он в конце подытоживает и говорит, что человек должен ежедневно обновлять работу в преодолении и забыть прошлое, и чтобы у него была уверенность.
Да.
Откуда человек может выполнить такое действие? Как?
Только благодаря силе молитвы, молитвы и окружению. Только благодаря силе молитвы и окружению. У человека нет ничего.
Это что-то, что он должен сам в себе выкристаллизовать? То есть, как он пишет здесь, каждый день?
Каждое мгновение, конечно же, да. Что ты думаешь? Только в день, который называется Тубишват в календаре?
Как ему прийти к такому решению, что сейчас надо двигаться только в вере выше знания, не опираясь на чувства?
это тоже ежедневное решение. Не ежедневное, а в каждое мгновение, все время, потому что ты хочешь подняться в духовное из материального. Так в каждое мгновение есть у тебя новое решимо, которое ты должен реализовать выше разбиения. Это называется выше ощущение ради получения и выше знания. Так реализуется решимо. Правильно реализуется. Да, си.
Хотел только сказать о моем воодушевлении, ощущении. Это просто как песнь песней.
Да.
Такое благодарение работе, которую человек должен сделать, чтобы добиться плодов. Это нечто.
Да, это буквально песня. Очень особое письмо.
Кен.
Да.
Ну-ну.
Ну-ну.
Мы изучали это в 2003 году, но в то время не было семинаров. Может быть, можно несколько уроков через семинары выяснить все эти определения.
Подумаем об этом. Передай, пожалуйста, парню там.
Здесь очень подробно описывается, как заботиться о деревьях. Удобряют, подрезают, вскапывают.
Да-да.
Не хватает в этих точностях. Мне кажется, что плоды из цветов появляются.
Ребята, вы не улавливаете подхода к духовной работе. Это то, что я чувствую по большинству. Вы не улавливаете, что то, что написано, придет к вам, если вы будете делать только одно действие — подняться выше чувства и разума, и это только с помощью молитвы, когда мы получаем силы свыше, и благодаря этому вся работа выясняется сама. Ты пройдешь этап за этапом. Ты можешь писать о них, если ты хочешь, или не будешь писать, но в любом случае раскроется в тебе.
Не, я как раз это понял.
Так больше и не нужно.
Ну, такой вопрос, потому что здесь, с одной стороны, очень подробно.
Это можно еще более подробно объяснять. Если ты пойдешь во всякие трактаты Талмуда, ты увидишь, что там написано.
Еще один момент. Он пишет, что нужно отказаться. От чего? Точно.
Отказаться от приятного ощущения, которое называется в сердце, и ясного понимания, что называется в разуме. Потому что ты должен подняться на следующую ступень, которая находится выше твоих теперешних сердца и разума. А как можно идти против этого? С помощью того, что я прошу свыше силы. Эта сила приходит и совершает это. Когда она приходит? Когда я показываю ему, что я на самом деле хочу, как я ему показываю, что я хочу, что я достоин получить силу с помощью моей работы в группе, в чем только возможно, в чем что дано мне в материальном виде. Поэтому мы и находимся в этом мире, который специально таким образом представляется нам воображаемым миром, что в нем мы можем доказать высшей силе, что мы хотим быть как он в отдаче. И верь в высшее знание. Так, если мы работаем в группе и просим силы быть выше нашего материального состояния, мы их получаем. Нет у нас других работ. Все, что раскрывается в пути, ты увидишь, что это раскрывается. Но при условии, что ты будешь работать таким образом, а не то, чтобы я сейчас должен знать, что значит удобряют, что значит обрезают, что значит окапывают. Что мне это поможет? Все это то же самое. В любом действии, что бы ты ни сказал, 40 действий. Да? в любых этих действиях — это всего лишь подняться на каждой ступени в вере выше знания. Но на каждой ступени это слышится или читается по-другому и называется по-другому. Это окуривают, это окапывают, это удобряют каждый раз иначе. Но это уровни, каждый раз заботы, желание получать, чтобы поднять его ради отдачи. Все. И когда ты начинаешь работать в этом, тогда на самом деле есть так много красивых описаний этого в пути. Хорошо? Я хочу присоединиться тоже к Ксении. На самом деле, исключительное письмо. Мы давно уже его не читали, очень красивое.
То есть это признак того, что все-таки немножечко продвигаемся.
Продвигаемся. Ваши слова, с которых вы открыли это утро, вы сказали, что вся наша работа — идти выше знания над разумом, над пониманием, над всем.
Ну, если мы хотим подниматься, перескочить на следующую ступень, как же еще?
Так он пишет. И хотя длинные зимние ночи, но он чувствует, насколько огонь горит в сердце его. Хорошо? Теперь я хочу задать вопрос относительно ежедневной работы, которую мы должны проводить каждый день. Не когда я сижу здесь. Как вы можете объяснить, что я должен идти выше знания в каждый день, когда я нахожусь на работе? Ведь мы должны вовне это извлечь. Как мы это делаем?
Верно. Все, что я делаю на протяжении дня, я должен удерживать себя в том, чтобы было мое параллельное отношение к этому миру. Я бы хотел развить еще отношение отдачи. Мы вчера говорили, без всякой связи с этим письмом. О чем мы говорили? О том, что человек должен видеть весь мир как Творца, облаченного на весь этот мир, а я нахожусь в мире духовном, и я отдающий. И я, ну, я хочу быть таким. Я хочу играть, как ребенок. Выстроить такое состояние. Малхут, как бы царство, я как царь и нахожусь в этом царстве. Да, и расту.
Я не хочу смеяться, я хочу выяснить отрывок, который был, и вы скажите, как себя вести. Я расскажу, как было. Я звоню своей жене, и вдруг она в середине разговора отключает телефон. Это очень задело меня. Я сказал, сейчас я ухожу из дома. Сейчас я ухожу из дома. Скажите мне, как я? Поверьте мне.
Ой-ой-ой-ой. Сколько лет ты женат? Сколько десятков лет?
Я уже столько, что трудно сочетать. Но как же вести себя?
Ну, вот факт. Посмотри, насколько твое эго, насколько твое желание получать тут же просто разгорелось. Ну что это подобает тебе? Ты что, не знаешь жизнь, ты не знаешь, что, кто такие люди, тем более, что ты с ней уже прожил сколько, десятков лет. Ну, ты что? Ты посмотри, насколько Творец за секунду из тебя может сделать что-то вообще без разума, понимания вообще. Я. Чуть терпения, немножечко. Подумай, что это не твоя любимая жена, что это Творец сам и облачается в этого беднягу Цвика, чтобы немножечко показать ему, насколько он, как вот он на коротком поводке. Но в этой же мере ты можешь и отреагировать.
Что, тоже отключить телефон?
Да нет.
Я помню, спрашивал у вас этот вопрос. Вы сказали относиться как Творец. Я ей рассказал. Она говорит, что ты хочешь? Я как Творец для тебя? Ты должен вести меня как с Творцом.
И что тогда? Она тебе послала пирожок?
Конечно, послала. И немало. Но вы сказали, что хватит, у меня дебет. Но я сейчас серьезно спрашиваю. то, что происходит с нами каждый день. Как я каждый день могу находиться выше знания? Я все время падаю, я все время сержусь.
Так это возможность для подъема постоянно. Как ты можешь, если ты не рассердишься на нее? Это не значит, что ты должен ее оставлять. Ты что, ты должен поблагодарить? Ты посмотри, какого ты получил посланца.
Я за это все время благодарю. Я не знаю только, куда переехать жить. На самом деле, и бывают такие вещи. Ты просто умираешь от этого, не знаешь, как вести, реагировать.
Очень хорошо. Ты посмотри, сколько людей есть подобных тебе по всему миру. Но мы учим, что как мы можем все-таки оправдать свою вторую половину и привести себя к тому, чтобы привести к духовному подъему из такой вот материальной сцены. Ну, очень хорошо. Весь мир устроен как раз для этого.
Но когда она вечером приходит домой, она даже не помнит, что она отключила телефон.
Потому что она выполнила свою работу. Это ты помнишь, потому что ты не сделал свою часть. Но она свою часть сделала, все. Она уже не в этом.
Поразительно, поразительно. Я смотрю на это.
Что поразительного? Все марионетки. Ты посмотри, как Творец всем управляет. Она на тебя смотрит и говорит: и вот это ученик Рава Лайтмана, которого я так уважаю. Ты посмотри, что это такое. Какую рекламу ты нам делаешь?
Она уже сказала это. Где твоя учеба? Что ты там делаешь по утрам? Конечно, сказала сразу. Но нет, я все время падаю в этом. Это очень удивительно, что, как я отношусь к этому.
Тебе не нужно физически, но душевно, духовно, ты должен быть больше связанным с группой. Это тебе поможет быстрее пробуждаться. Есть сила, общая сила висит в воздухе, которая поддержит тебя. Ну ладно, будем надеяться, что с твоей женой ты будешь продвигаться. Ладно. Рахамим. Люди приходят задавать вопросы. Ты не спрашиваешь. У тебя вопрос в этот раз? Ну давай.
Рав, почему он завершает «Амен», да будет таким желанием? Ведь это молитва. После всех облачений, которым он постиг, он все еще находится в Хисароне.
Он хочет, чтобы весь этот процесс, длинный процесс, глубокий, духовный, прошел бы в каждом из его учеников. И у всех вместе. Поэтому он так говорит. Да, амен, чтобы было желание его. То есть, говорится, амен — это слово «истина». Да? Говорится о конечном исправлении, чтобы удостоился человек быть как полевое дерево во всей своей полноте и так далее. Да?
Рав, не рассказывайте Творцу. Я вчера сердился на него. Не рассказывайте ему.
Ладно, оставим в секрете. Ну, все. Хорошо, что мы делаем дальше. Что вы хотели бы? Начать четвертый урок Конгресса или ТЭС? Четвертый урок Конгресса кто? А ТЭС? Ого! Так хотят ТЭС? Ну, пожалуйста. Да.
Перейдем к следующей части.